Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Яковлева и Ксения Шилова, основатели и преподаватели семейного центра «Вместе». Здравствуйте.
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 Расскажите, пожалуйста, Елена, Ксения, о том, что это за центр, чем вы занимаетесь.
Семейный центр наш мы создали в 2016 году. И с некоторым перерывом мы вновь трудимся в нем. И центр этот для детей и взрослых.
То есть что значит для детей и взрослых?
Да, мы ведем занятия и для детей, ну, примерно от года, и до бесконечности. То есть ходят к нам и вот маленькие детки уже постарше 10-12 лет, и взрослые – это, ну, уже мамы этих деток.
А как это получается, занятие мама плюс ребенок, или это отдельные занятия для взрослых и отдельные занятия для детей?
Ну вот центр именно семейный, потому что на всех занятиях присутствует именно мама, ну или папа, или бабушка с ребенком. Да, и в этом наше основное отличие, что у нас все занятия или с родителями, ну или для родителей, именно как, ну, то есть мы работаем для того, чтобы родители росли в своем родительстве.
Что это значит? Я почему задаю вопрос? Сама мама двоих мальчиков, да, и понятно, что есть какие-то методические пособия для родителей, да, какие-то книги, которые мы читаем, вот. Но вы делаете акцент именно на то, что семейное, вместе заниматься. Вот что именно, как бы, что самое ценное, может быть, вот в этом содружестве взрослого и ребенка?
Ну, самое ценное – это то, что самый лучший учитель для ребенка – это именно родитель. Ну, это самое важное, то есть никто лучше не научит, никакой учитель не научит лучше, чем родитель. Это основное. Ну, во-вторых...
Здесь, кстати, знаете, сразу же вопрос напрашивается. Многие ведь родители говорят, я не знаю математику, я не знаю французский. Как я могу учить ребенка, если я сам не понимаю, и меня аж злость берет, я сам не понимаю, мне еще надо этому научить. Или, например, я понимаю, но ребенок не понимает. Я ему уже 10-й раз объясняю, а он все равно не понимает. Пускай лучше научит профессионал.
Вот в этом и роль родителя – научить ребенка учиться. Не научить его конкретным уже знаниям и премудростям, там английский или французский, или там высшая математика, а с самого начала, вот с детства, там, прям с самого детства и с начальной школы научить учиться, и потом у ребенка уже не будет возникать вопросов, я это не понимаю, я не знаю, он уже сам, в школе же есть учителя. И вот там ребенок будет уже учиться, ему будет гораздо легче учиться. И в том числе про это мы и говорим, что да, именно приоритеты, что должны воспитывать родители в детях, какие вот именно акценты ставить, что делать с детьми, что не делать с детьми, потому что сейчас путаница вообще.
Да, это я согласна. И как мама четвероклассника, и как мама малыша двухлетнего, я это очень хорошо понимаю. Вы сказали про научить учиться. Вот если неинтересно, да, ребенку учиться, и он уже... Ну, не совсем первоклассник, чтобы его можно было там какими-нибудь картиночками красивыми завлекать, да? Как привить?
Ну, вот учить учиться – это на самом деле вообще базовое, что может родитель привить ребенку. И это идет от трудолюбия. То есть, вот, например, трудолюбие родитель в любом случае может привить своему ребенку. Правильно? Через собственный пример и через, ну, я бы не сказала так, заставление – но через родительскую волю, когда ребенок не хочет делать, например, не учиться, а что-то простое делать. А родитель знает, что это ребенку полезно. И он, родительской воли, делай. И доводить до конца, что вот если я попросил тебя убрать со стола, например, а ребенок просто не хочет и убежал. Часто же как? Мама вздохнет, может, покричит. И, как правило, все равно убирается сама. А вот именно родительская воля – это не хочешь, сделай, пожалуйста. Там за руку привести, там еще как-то тоже тонкости, нюансы. Да, и если ребенок умеет по дому что-то делать, он умеет преодолевать себя, получается, преодолевать свое «не хочу», и у него есть в голове, ну вот надо и все. То есть вот не обязательно «хочу», «не хочу», просто надо. И тогда он будет делать, тогда и учиться он с таким же настроем будет. И не обязательно ему знать и понимать, а именно зачем это и почему.
Давайте вернемся к вашему центру. Какие именно занятия вы проводите? Расскажите про занятия поподробнее.
Значит, занятия для детей от 1 года вместе с родителями – это спортивные игровые занятия и театрально-музыкальные занятия. На спортивно-игровых занятиях мы используем методику семейной мягкой школы. Это методика, построенная на игре родителя с ребенком. То есть дети, как известно, живут по подражанию. И если мама увлеченно занимается, играет здесь с ребенком, то ребенок, он, ну, хочет, не хочет, но он все равно постепенно втягивается в это занятие, в игру, и все получается вместе уже занимается и взрослый, и ребенок. И второй вид занятия – это театрально-музыкальное, то есть здесь у нас тоже мама с ребенком, взрослый с ребенком занимается. Здесь сказка обязательно, и потом мы по этой сказке можем поиграть в какие-то игры. И тоже ведущую роль занимает родитель. То есть, если родитель активно участвует в самом занятии, то ребенок, он постепенно, даже маленький годовастик, он научается здесь также взаимодействовать с окружающими, ну, с такими же детками, как он.
У вас, наверное, несколько групп для разных возрастов детей есть? Или как у вас происходит?
У нас объединены дети. То есть, например, ну вот одна из мам ходила с 1,5-годовалой дочкой, и потом она увидела, что эти занятия полезны также 10-летней ее дочке.
А в чем, кстати, может быть полезно? Потому что я думаю, у слушателей могут возникнуть вопросы, да, для занятия 1,5-годовалому ребенку, что 10-летней старшей сестре может быть здесь интересно.
Ну, во-первых, про 1,5-летнюю. Она боялась прям всего-всего, боялась, у мамы с ручек не слазила. И она, ну, практически не говорила ничего. Ну, понятно, что она еще маленькая, и это рано. Ну, как бы чего-то ждать от ребенка в этом возрасте, но она стала достаточно активной, вот уже через месяц, вот она, ну, контактной стала, прям комфортно, спокойно и с чужими людьми взаимодействовала, вот, и у нее, она разговаривать начала, то есть это вот одна из целей вот именно музыкальных занятий, это интонирование, и через интонирование это именно развитие речи. Да, и, ну, так как у нас опыт уже есть с 16-го года, то есть именно благодаря музыкальным занятиям детки начинают говорить, например, в 3-летнем возрасте, которые еще не говорят, и так далее. Ну, развивается и слух, и речь, развивается музыкальность, развивается ритмичность. Ну и, а это, для чего все это надо? Вот, например, ритмичность.
Для чего?
А это вот уверенность в жизни.
Человек, да, серьезно? Это, да, связано с уверенностью?
Это напрямую связано, да. Человек ритмичный, он чувствует не только себя, он чувствует все вокруг, и он вот живет в ритме.
Ничего себе, как интересно.
С окружающим миром, да. Да.
Давайте вернемся к 10-летней старшей девочке.
Угу.
А что она может получить на этом занятии?
Вот они ходят уже 3-4 месяца, они уже ходят. Она ходит играть. Она ходит играть, она, ну, кайфует просто от... Они с мамой там общаются.
То есть ей не достает вот именно такого, ну, беззаботного, может быть, времяпрепровождения?
Видимо, да. И вот одно из основных направлений вот наших занятий, вот именно внутренних, глубинных, мы как раз учим детей преодолевать трудности. Вот в любой игре, в любом задании каком-то человек должен преодолеть себя. Не хочу, например, не умею, не буду. И вот на спортивных занятиях, которые основаны на мягкой школе, там как раз все игры построены на том, что мне трудно, но я должен найти выход сам. И я должен стать победителем, но победителем именно вот себя. И в этом самый глубокий смысл, да, что это победа не над кем-то, это не соревнование с кем-то, а это победа над собой, над своими страхами, над своей ленью. Вот. И от этого именно дети становятся увереннее. То есть, если я думал, что я не могу, оказывается, я могу, я и другое что-то сделаю, и у меня будет смелость и другое что-то начать делать, и я и там смогу. И вот это основа вообще занятий наших.
А насколько многочисленная у вас группа?
Сейчас у нас группа немногочисленная, да. А две семьи в основном ходят. Ну, есть еще одна третья семья. У нас беременная мама, поэтому она не всегда может посещать.
Вы расскажите, пожалуйста, поподробнее, где вы находитесь и в какие дни происходят занятия. Может быть, кто-то из наших слушателей захочет прийти. И, конечно же, телефон, по которому можно связаться.
Мы занимаемся на Ботанике и в студии творчества «Перфект». Родонитовая, 18Б. Занятия у нас проходят по вторникам и четвергам. То есть во вторник с 10 до 11 спортивно-игровое занятие. И с 11.30 до 12.30 занятия для взрослых, как раз для мам. А в четверг, так же, как и во вторник, с 10 до 11, но уже театрально, а музыкальное занятие.
По какому телефону можно связаться с вами?
8-905-85-987-50.
Я надеюсь, это будет интересно и полезно. Мне самой очень интересно, только, правда, единственное, всегда все упирается, мне кажется, в территориальную сложность, да, потому что город у нас большой, и многие куда-то бы хотели, может быть, и ходить, но если это находится в разных частях города, это всегда бывает проблематично. А давайте поговорим дальше, продолжим про воспитание. Мне очень понравилось, как вы, Ксения, говорили, и про родительскую волю. Вот, наверное, у меня вопрос будет так звучать. Где вот эта вот грань, когда действительно нужно надавить, может быть, на ребенка, да, как-то вот заставить, если сказать грубо, что надо все-таки это доделать? И где, наоборот, нельзя передавить? Как вот это вот почувствовать?
Надо всегда помнить о приоритетах. Вот родители, они вообще зачем нужны детям?
Зачем?
Ну вот вы как думаете?
Вы знаете, мне кажется, самый сложный вопрос, который родители себе задают, это как раз этот, особенно потому, что есть огромное количество всяких философов, учителей, преподавателей, которые говорят совершенно разные мнения, и каждая из них, когда ты читаешь и рассуждаешь, тебе кажется, да, это очень разумно, действительно все так и есть. То есть самое простое, что кажется, это для того, чтобы просто любить ребенка. Но ты начинаешь задаваться вопросом, а если я буду просто любить, а я не разбалую ли его? Другой вопрос, чтобы вырастить из него человека. Вот. И дальше тоже куча вопросов появляется.
Ну вот, на самом деле вот все так, и у меня у самой четверо детей, вот от 17 до 3 лет. И прежде всего, конечно, я основываюсь на методике, на различной литературе, но прежде всего это мой опыт личный, как я воспитываю детей, и я понимаю уже, что вот к чему приводит. И в определенный момент до меня дошло, что самое мое важное – задание в жизни – это научить детей жить. Вот жить именно в жизни, ну вот в такой, какая она есть, оставаться всегда человеком. И когда у меня встает вопрос, додавить или не передавить, я всегда думаю, вот если я, например, ну вот не убирается ребенок в комнате, и если я не додавлю и пожалею, и скажу, ну она устала, Ну, не будет. Ну, пусть я сама за нее уберусь. Ей в будущем это вообще полезно будет или нет? И вот исходя из этого, и, ну, как бы я принимаю решение, давить мне или не давить. И вот буквально недавно ситуация была. То есть вот трое старших дочерей, у них очередность мыть посуду в свои дни. И тут, значит, одна пришла, средняя, и не помыла посуду. Пришла уже полпятого из школы, уставшая. Думаю, ну ладно, ну один день я ей прощу. Ну, всяко бывает. Может, некогда там. А на следующий день я прихожу, и я ничего не сказала, я помыла сама. На следующий день я прихожу, и я вижу ту же тарелку, которая не помыта. То есть, ну вот получается, здесь я не додавила, я же могла сказать... Уль, ну помой тарелку, это же всего одна минута, даже меньше, наверное. А для нее я ее как бы, ну, отпустила, она уже посчитала, что я уже, ну, могу не мыть, в принципе.
В графике расписания не стою.
Да, да. И вот, ну и вот, ну, размышлять, рассуждать. И вот родители, которые ходят, я тоже всегда призываю вот в приоритет не на данный момент смотреть, вот сейчас как это, хорошо или плохо, а вот ну, на будущее. Если я так буду воспитывать ребенка, он какой вырастет у меня? Если я всегда буду за него что-то делать, он вообще как потом сможет? Или я всегда буду оберегать его там, ну, от каких-то там сложных ситуаций, он как вот будет? И это, наверное, основное, о чем родители должны задумываться. Вот.
А как вот вы считаете, есть мнение, да, о том, что очень важно делиться своим опытом с ребенком? И пускай этот опыт может быть не очень приглядный для родителей, да, потому что несколько лет назад мы знаем, что наоборот родители часто выставляли перед детьми такую идеальную картинку, и о каких-то своих проблемах, каких-то, может быть, ошибках молодости, да, подросткового возраста не говорили. Сейчас маятник качнулся в другую сторону, и многие родители делают акцент, да, на то, что я честно рассказываю своим детям, да, о своих каких-то ошибках. Даже пускай это какая-то неприглядная правда, даже пускай это какие-то такие вещи, которые не красят меня, как, например, там, не знаю, в 13 лет попробовал алкоголь, да, очень сильно, еще что-то, но зато в конце этой истории есть какая-то мораль, да, не делай, как я, мне было плохо, я хочу тебя от этого уберечь. Но здесь тоже возникает вопрос, не падает ли авторитет родителей, рассказывая такие истории в глазах детей?
Ну вот я на самом деле тоже делаю так же. Но я это делаю не просто вот беру и рассказываю, а, конечно, применимо к определенному случаю конкретному. И да, я обязательно делаю выводы, ну то есть мы вместе рассуждаем, а это вообще по-человечески или не по-человечески, к чему это приведет. И надо всегда давать детям выбор. Ну, выбор давать вот уже, вот если, например, покурить в 13 лет, это уже достаточно большие осознанные, да, дети. Ну, то есть вот ты покуришь, да, это твой выбор, ты вот, ну, как бы, а вдруг тебя затянет, а вдруг, ну, да вот вообще. И вот именно научить детей нести ответственность за свои поступки. И вот именно с этой целью и, да, честно говорить, потому что честность... Я думаю, никогда не роняла авторитет у родителей.
А как вот еще быть с ситуациями, когда родители из благих побуждений хотят оградить, да, ребенка, понятно, от всяких бед и каких-то некрасивых ситуаций, и ограничивают во многом, да, там, не знаю, нельзя гулять с друзьями во дворе, например, потому что, ну, мало ли, что это за друзья, где вы там будете шататься, а я там в 90-е росла, и там ужас какой творился на улице, я все это знаю, поэтому сиди дома лучше. Вот, как самим родителям, может быть, перебороть этот страх в себе? Потому что это же очень часто неосознанно появляется. Я вот по себе могу сказать, что порой как наседка себя чувствуешь, понимаешь, что надо отпускать. И как действительно Господь все разумно, как это сказать, разумно все управил, да, что в самом начале, когда ребенок только рождается, и ты его никак не готов отпустить, вот он на тебе и сидит, как маленькая обезьянка, да. А потом, когда к 18, к 20 годам ты его отпускаешь, вот потихонечку и детский сад, там, не знаю, школа у кого-то и так далее, и тому подобное. И ты, как мать, должна научиться отпускать в эту взрослую жизнь. Но порой не хочется ведь отпускать даже вот. С ребятами гулять не хочется отпускать.
Ну вот вы же сказали про то, что Господь все устраивает. И вот если полагаться не только на себя, и вот, например, в 15 лет, да, ребенка уже, наверное, можно отпускать. И да, вот и именно в этом есть родительская, наверное, любовь. И доверять ребенку, и, ну, и доверять жизни, миру. И все равно проверять, а с какими друзьями ты пойдешь.
Как вот проверять?
Ну вот, например, я знаю друзей своих детей.
Видите, тут же вопрос возникает. Не все, например, могут, ну, не знаю, ребенок, например, в школе с кем-то общается. Не всех одноклассников мама может знать досконально. Или, например, это могут быть там на класс младше, класс старше, да, или там, не знаю, из параллельных классов. Но это не всегда технически просто можно сделать. А вот всякие там, некоторые прибегают родители, да, к проверке там, не знаю, соцсетей, телефонов. Это тоже ведь очень опасная дорожка такая.
Ну да.
Как вот это вот? Когда-то вроде бы и действительно хорошо бы прочитать сообщение ребенка, а когда-то все-таки нет, можно потерять связь с ребенком из-за этого один раз.
Вот мне кажется, надо всегда исходить из того, что в отношениях родитель и ребенок главный.
Родитель, кто? Конечно.
Ну, конечно, родитель. Да, и иногда мы даже не понимаем, почему у нас такое вот там жесткое сопротивление, да, или наоборот, вот не надо прочитать и все. Иногда у нас, наверное, интуиция, чутье и вообще вот родительская какая-то, ну да, чутье, что я это тоже говорю всегда, никакой родитель не пожелает зла своему ребенку. Вот какой бы он плохой ни был, но он никогда не пожелает зла. И тут вопрос в доверии, ну и в послушании, то есть это же, ну, как бы системные такие вот вещи вообще, когда если вот я доверяю своим детям, понятно, я отпущу и не только гулять, может, и съездить куда-то отпущу, да, там 17-летнюю дочь. Или если я вообще не доверяю, понятно, я и не буду. И тут вопрос вот в доверии. И вопрос сначала, наверное, надо все равно установить хорошие отношения между родителем и ребенком, даже в плане послушания, в плане несения обязанностей и несения ответственности за эти обязанности. Если вот ребенок более-менее слушается, более-менее ответственен перед родителем, тогда вот это доверие есть, и этот вопрос, как правило, не возникает. А если, ну, нету вот этого доверия, понятно, что родитель, вот он как оторванный как бы от ребенка, и у него вот, это, вот эти страхи появляются.
Но главный ведь вопрос у родителей в такой ситуации возникает, это именно как исправить эту ситуацию. Потому что, конечно, оглядываясь назад, я думаю, что каждый родитель в такой ситуации понимает, где была допущена ошибка, да, но как вот это вот вернуть назад и исправить это?
А вот так же возвращаться и, ну, где вот была утеряна вот эта вот связь, на тот уровень и возвращаться потихонечку. Понятно, что этот уровень будет, например, ну, я вот, например, говорю, в 7 лет вот ребенок уходит из школы, у них все равно начинается более-менее самостоятельная жизнь, правильно? Как правило, родители все равно у них, ну, своя работа, и у ребенка тоже свое. И вот если тут было утеряно, да, что-то, потому что ребенок, в принципе, стал более самостоятельным, то вот в то время возвращаться, но уже не как с 7-летним, конечно, общаться, а учитывать возраст реальный. А внимание, конечно, и вот, да, элементарное, как дела в школе, с кем ты дружишь, и даже если сначала эти вопросы могут, это мой личный опыт, вызывать прям раздражение, ничего не хочу рассказывать, ну, как вода камень точит.
Угу. А как вот вы считаете, вот эти вот пресловутые, там, не знаю, зеленые волосы, да, когда у 14-летнего подростка возникает желание покрасить волосы в зеленый цвет, стоит поддерживать это начинание или строго запрещать? Понятно, что волосы, они больше как, ну, какой-то эквивалент, да, потому что кто-то там хочет бровь проколоть, кто-то татуировку набить, ну и так далее и тому подобное.
Ну вот я всегда за общение с детьми, за разумное общение с детьми, вот доверительное прям, и вот, как это сказать, на глубину прям. То есть вот, как правило, красные или зеленые волосы и бровь, это что значит?
Ну, наверное, выделиться.
Ну, конечно.
Не как все, да.
Да, это привлечение внимания. И, ну, как правило, если ты не можешь привлечь внимание чем-то другим, например...
Вы знаете, Ксения, вот я сейчас, как мама, согласна с вами полностью, но я вспоминаю себя подростком, там, 15-летним, да? Мне мама не разрешала, понятно, красить волосы, не разрешала косметикой пользоваться, и моя мама вела со мной, конечно, такие же разговоры. Сейчас, повторюсь, с высоты сейчас своего опыта я согласна с ней. Но тогда все эти разговоры мне казались, что, ну, опять какую-то занудную тему мама завела про то, что, значит, там кто-то выделяется, ты отличница, ты и так выделяешься, у тебя там куча кружков, но по факту, значит, все модные девчонки красятся, а я опять сижу как синий чулок.
Ну, вы же слушались ее.
Ну, тут, да, я слушалась, я была послушной девочкой, но не потому, что я разделяла ее позицию, будем честно, а потому что я просто слушалась маму.
А вот мне кажется, в этом суть отношений ребенка и родителя. Вот вы сейчас жалеете, что вы...
Нет, сейчас я не жалею,
ну,
да.
Все,
сейчас
мне
я
кажется, не жалею. Вообще
но
вы сами
понимания
ответили.
Не было. Но понимания, ну, в смысле, в том возрасте не было понимания, да, почему надо...
Так вот, родители для этого и нужны детям. Потому что мы с высоты своего опыта, возраста, мы понимаем гораздо больше. Именно наша задача – научить ребенка, да, и чтобы он вот идет, и чтобы он не оступился, не ушел. Это наша ответственность.
А еще суть воспитания родителя, одна из сути, это вот как раз в доверительных отношениях. Если ребенок находится в доверии с родителем, то он, ну, понимая, не понимая позицию родителя, принимая, не принимая ее, но он просто доверится ей, и все.
И послушается.
Но тут же такая тоже тонкая грань довериться, он искренне доверится, или просто авторитет родителей задавит это?
А почему авторитет должен давить?
Ну, в том плане, что человек, подросток, да, маленький человек, он еще не... Ну, просто он не в состоянии, у него банально нет денег, чтобы взять и пойти, как он хочет, и сделать. Там, не знаю, эту прическу, например, да? Либо если он сделает, он понимает, что мама, не знаю, по попе нашлепает, наругает, компьютера лишит, гулять запретит. Ну, придется слушаться.
Вот в этом сейчас на самом деле, мне кажется, беда. Потому что родители сейчас нацелены, просто нацелены удовлетворять все желания детей.
Вот я на самом деле вот именно к этому все и вела, потому что сейчас я вижу действительно такую же тенденцию, абсолютно.
Да, и я считаю, что удовлетворение желаний ребенка и авторитет – это абсолютно разные вещи. И я более того скажу, что если родитель, как вы говорите, надавит и не разрешит, у него авторитет будет больше, чем он разрешит.
Да, наверное. Тогда родитель, наверное, переходит в разряд друзей уже, да, которые
конечно
постоянно все разрешают.
А иерархия, она обязательна.
Угу. Да. Да, уважение, оно вот именно на этом ведь и строится. Когда
оно строится
понимает
на том, что я не понимаю, я хочу по-другому, но я делаю так, как ты просишь. Или даже как ты приказываешь. Ну, я не хочу, но я делаю. И на самом деле в этом формируется личность человека. И в этом формируется человечность. В этом формируется сила воли. И в этом формируется стержень внутренний, когда, ну, например, с теми же друзьями можно пойти и покурить, а можно и не покурить. И вот именно когда ребенок учится слушаться родителей, он в ситуации пойти или не пойти выберет не пойти.
И более того, мы вот на своем опыте, общаясь с чужими детьми, видим, что вот чем строже с детьми на занятиях, да, у нас происходят различные ситуации, тем они к тебе больше тянутся. То есть они начинают спрашивать, а как вы думаете? Они начинают советоваться. И это на самом деле удивительно, но это вот так и есть. Что чем строже, тем...
Вот я еще хотела сказать, что мы на прошлой неделе как раз запустили курс «Как воспитать успешного ребенка». Этот курс состоит из 4 недель, ну вот парные занятия. Первое занятие – это вот оно информационное, и плюс вот оно игровое, когда как раз вот эти все ситуации, они, получается, проигрываются, что ли. И это не психологический курс, это именно игровой, ну, спортивное игровое занятие. А второе занятие – это вот театрально-музыкальное, когда родитель вместе с ребенком в процессе творчества взаимодействуют. Это тоже одно из наших убеждений, что именно совместная деятельность сближает, во-первых, детей и родителей, во-вторых, выстраивает авторитет. И если родители это круто делают, зачем я должен смотреть на других авторитетов? У меня вот самый главный авторитет. Вот. Ну и это вот, вот это творчество, оно как раз и обучающее. То есть, как что делает родитель, и ребенок он повторяет, и это вот, ну, сочетание, оно на самом деле очень эффективно, потому что после занятий совсем другие отношения между родителями и детьми, чем вот они, например, приехали, опаздывали еще, или там вот какие-то у них ситуации были до занятия, а потом это все сглаживается, и вот какое-то внутреннее, ну, не умиротворение, но вот мир какой-то вот внутренний. Вот, ну и мы вот именно на этих творческих занятиях мы проводим сказки. И мы эти сказки не просто, ну, показываем, мы их проживаем. То есть мы проживаем и лисичек с их характером, и бабок с детками, и зайчиков, и медведей. И это как раз умение прожить вот разных себя, во-первых, и встать на позицию, ну, разных людей, то есть это, ну, развитие эмпатии, развитие умения видеть вообще не только себя, а вообще все вокруг. Вот, и мы поэтому вот, ну, приглашаем на этот курс.
Давайте напомним еще раз телефон.
8-905-85-987-50.
Ну, тогда мы приглашаем всех, кто захочет, да, прийти на курс, позвонить, уточнить какие-то моменты. И мне кажется, главным выводом нашей беседы можно сделать то, что родителям не стоит бояться быть родителями, да, в первую очередь. Не стоит пытаться примерить на себя какие-то другие роли. Родитель, он должен быть родителем в первую очередь. Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были Елена Яковлева и Ксения Шилова, основатели и преподаватели семейного центра «Вместе». Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.